«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:09 московское время. Мы вернулись в программу. В этом часе у нас на прямой связи политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий Геннадьевич.
Здрасте, Дмитрий Евгеньевич. Здравствуйте. Да, это... рад вас слышать.
Аналогично. Дмитрий Геннадьевич, мы с вами вот говорили, что есть такая тема обозначенная. С одной стороны распад, а с другой стороны строительство новой мировой системы. То есть распад старой и строительство новой мировой системы в некоторые такие точки сборки, которые мы условно называем макрорегионами или зонами самодостаточной автаркии. И вот я хотел, чтобы мы сегодня с вами об этом поговорили, тем более мы вроде бы с вами и договаривались, что мы об этом поговорим.
Да, пожалуй, что нет смысла скрывать, что мы заранее договорились, что центральной темой сегодняшнего разговора будут именно макрорегионы, потому что, на мой взгляд, это самое важное, что сейчас происходит. Совершенно теряет смысл какие-либо обсуждения текущей экономики. Мы с вами этот факт обсуждали, но нашим радиослушателям я просто скажу, что в начале июля объем совокупного глобального долга государств сравнялся с объемом их совокупного глобального ВВП. Я думаю, что, честно говоря, он уже превзошел, потому что долги эти государства делают с неимоверной скоростью. То есть, грубо говоря, а государства должны больше, чем они производят. Это, конечно, довольно страшная цифра.
Дмитрий Геннадьевич, я вот здесь в этом месте еще добавлю одно, чтобы слушатели правильно понимали. Если бы была ситуация, что есть у кого-то накопление,
да.
Кто-то типа берет в долг, то это еще полбеды. А беда-то заключается в том, что накоплений нет, а весь этот долг образуется, грубо говоря, вот в пределе, если упрощать, просто из чистой эмиссии. То есть это долг, который образован расписками долговыми, без какого-либо настоящего ресурса, стоящего за ним. И вот это важная характеристика всей этой ситуации. То есть это не перераспределенное накопление, это буквально просто бумажки, выписанные в качестве возможного обязательства когда-либо, неизвестно при каких условиях и неизвестно из чего, этот долг погасить. И вот в этом специфика. Такое мошенничество было и раньше, но вот в мировом масштабе это впервые. Все, замолкаю дальше.
Нет, абсолютно правильное замечание. Это не означает, что нет стран, у которых есть накопление, но общий объем глобальных накоплений таков, что, грубо говоря, закрывать дефицит ликвидности вы можете в больших масштабах только чистой эмиссией. И да, в чем Дмитрий Евгеньевич абсолютно прав, это в том, что если раньше мошенничество с кредитами необеспеченными ничем, даже необеспеченными, что страшно, будущим экономическим ростом. Я сейчас чуть-чуть вернусь к этому. Осуществлялось в масштабах стран, это сплошь да рядом, в том числе и развитых стран, в масштабах регионов, пожалуйста, чем занимался наш замечательный Европейский Союз, который деньги и накопления Германии и немножко Великобритании перераспределял в адрес других стран, потом периодически грабил эти другие страны, как, например, Грецию ограбили, но тем не менее, но никогда не складывалось ситуации абсолютно глобального мошенничества, когда это все касается всех регионов. Поэтому вот это вот, конечно, уникальная ситуация. Теперь вот то, что я обещал вернуться по поводу экономического роста. Вот просто, коллеги, посмотрите на цифры. Цифры экономического спада в Соединенных Штатах. Это самое замечательное, что я читал за последнее время. Спад от 8 до 32%. спад в еврозоне от 4,5% до 25%, спад в России от 6% до 20%, ситуация в Китае от минус 2% до плюс 6%. По-моему, проще сказать, мы не знаем. Мы не знаем, но у нас же так же никто не может сделать. У нас обязательно вот эти всякие монетарные аналитики, паралитики, они должны обязательно выдавать какие-то глубокомысленные оценки. Но на сегодняшний момент никто не может сказать и предсказать какую-либо экономическую динамику. Поэтому эмиссия, которая раньше делалась под будущие достижения, под будущий экономический рост, кстати говоря, как это делал Советский Союз и как это делали Соединенные Штаты в лучшие времена, она становится эмиссией в пустоту. И еще один момент. Я хотел бы выдвинуть и как бы закрепить понятие предхаоса. Вот у нас пока чистого хаоса нет. Особенно в экономике, в политике, я бы сказал, уже почти хаос. Но в экономике у нас есть предхаос. Вот ожидание хаоса приводит к тому, что решения скорее не принимаются, и особенно среднесрочные решения не принимаются, нежели принимаются. А принимаются решения, исходя из краткосрочных потребностей. Поэтому вот предхаос равно суета. Я думаю, что никто не будет со мной спорить, что мы наблюдаем в мире колоссальный объем вот такой вот экономической, геодоэкономической суеты. Но здесь должен перебросить мяч на сторону Дмитрия Евгеньевича и сказать, что он был абсолютно прав, что именно через вот эту хаотизацию и будут прорастать эти макрорегионы. Тот, кто обеспечит относительную предсказуемость правил игры на своей территории, да, вот тот получит такие выигрышные позиции. В чем здесь дело? Та система, в которую мы вошли, мы уже внутри нее. Уже ни о какой глобализации говорить, можно говорить только в прошедшем времени или, возможно, в очень далеком будущем. Глобализации нет. Это надо просто забыть на ближайшее время. А эта система, в которой мы живем, это система заведомой асимметричности. Там идут асимметричные процессы развития. Причем асимметричные по отраслям, по сферам активностей и по степени внутренней консолидации. И вот здесь вот эта вот асимметричность, она будет абсолютно отражаться на тех экономических процессах, которые мы связываем с формированием макрорегионов. Но Дмитрий Евгеньевич был прав в свое время, когда говорил, что вот я считал, что должно быть какая-то относительная стабилизация, чтобы у нас макрорегионы росли. А помню, вот он со мной спорил, что можно это сделать и через хаос. И вот должен признать, правы вы были, Дмитрий Евгеньевич. И ничего тут с этим не делать.
Спасибо, Дмитрий Геннадьевич, но дело не во мне. Просто тут такая штука, понимаете? Процессы существуют в квазиестественном характере. Да? И если доминирующим стал процесс деградации системы, то его остановить до тех пор, пока он не дойдет до какого-то очень глубокого уровня относительной стабилизации, остановить этот процесс не удастся. Я только из этого исходил, понимаете? Не потому, что я как-то что-то там правительски увидел. Я просто понимал, что процессы распада только начинались тогда, а сейчас они, может быть, только заканчивают свою начальную фазу. Вот так вот я скажу.
Но с другой стороны, я смотрю на современный, вот я смотрю на современную Юго-Восточную Азию, и да, мне очень интересно, потому что там явно кризис предыдущей модели. Я сейчас скажу практически нецензурное слово, это слово называется ОСЕАН. Да, вот был великий, я помню, мы еще в школе учились, а нам там на обществоведении про ОСЕАН рассказывали, да? Куда-то делся ОСЕАН, А по одной модели все это развивалось, потом начинается распад, но тем не менее внутри вот этой системы начинают формироваться, кстати говоря, такие конкурирующие центры. Во-первых, это центр вокруг Вьетнама, и второй – это центр вокруг Индонезии, которая вот-вот станет одной из ведущих экономик мира. Мы тут все Португалию там догоняли, а нам надо, в общем, смотреть на то, как построено в Индонезии. Вот это как раз очень интересно. Я понимаю, что там население большое. Так? Но с другой стороны, вот я смотрю на современные Соединенные Штаты, и вот я вижу только вот эту черную воронку хаоса, в которой затягивается все более всего. Так? И я не вижу, как через этот хаос может что-то прорасти. Значит, мы должны признать, что, видимо, существует несколько моделей распада и восстановления, и они как бы очень индивидуальны, потому что, ну, вот я не знаю. А при этом, да, вот сидит Европейский Союз, от которого начинают явно откалываться какие-то элементы, в котором абсолютно социально-деструктивные процессы, но которые сидит, делает вид, это как в том анекдоте про Брежнева, да, значит, закроем окна, будем раскачивать вагоны и объявлять остановки. Но вот это Евросоюз. Вокруг него происходят колоссальные геоэкономические процессы. Его начинают откровенно дербанить американцы. Уже все. На открытый дербан пошел Европейского Союза со стороны американцев. Открытое манипулирование европейскими политическими элитами через Брюссель. И эти люди оказываются неспособными к принятию каких-то внятных решений ни на национальном, что самое страшное, ни на общеевропейском уровне. Но представляете, Дмитрий Евгеньевич, когда была в Европе ситуация, что ни одна из европейских политических элит не способна к принятию каких-то кардинальных решений. По-моему, такого, наверное, не было со времен распада Римской империи. Я не очень хорошо эту часть истории знаю, но вот как-то я что-то в новейшее время не припомню. Вот.
Да, но при этом, знаете, Дмитрий Геннадьевич, я тоже о нас с вами скажу. Вот за последние годы мы сколько дискутировали везде в разных программах, и я просто помню, как еще 3 года назад, когда я, например, говорил, а чего вы так переживаете? Шпенглер все написал 100 лет назад в книжке «Закат Европы». Вот. И было очень модно смеяться и над Шпенглером, и над нами, когда мы говорили, что там все описано. А Шпенглер ведь указывал ровно на это. На то, что элитные группы не смогут принять вообще никаких решений. Написал он 100 лет назад об этом.
Да, а особенно смешно, извините, что перебил, стало, когда Жак Аттали, да, написал про век Европы, как вот сейчас Европа, новые кочевники и Европа, там начинается век Европы, и было все очень смешно. Только где сейчас Жак Аттали, да, а вот Шпенглер оказался абсолютно актуален для нас. Вот у нас 2 человека... фактически к моменту зрелой глобализации, оказавшихся забытыми. Причем ни наших, ни российских. Это Тойнби и Шпенглер. Их забыли. Да, потому что это было неприятно. Извините, перебил. Ну, просто к слову.
Нет, это я вас прервал. Да. Нет, я просто к тому, что вы говорите, когда такое в Европе было. Ну, так действительно, ну, Европа к этому шла, и было предсказано, что она к этому придет. А Аттали, вами упомянутый, это же тоже интересно, как происходит обман. Фактически проект оккупации всей Европы Америкой, замаскированный под Евросоюз, да, где Евросоюз был прикрытием этой оккупации, выдавался псевдоидеологам Аттали за расцвет Европы.
Да.
Ну, буквально Оруэлл, понимаете, правда есть ложь, ложь, мир есть война. Ну, европейская оккупация называлась временем европейского взлета. Вот же как здорово, правда?
Точно. А самое главное, что вот меня все время в этих европейских делах поражало следующее. Ну, даже вот на уровне 2+2 вы интегрируетесь в систему глобализации американоцентричную, которым одним из главных инструментов является финансовая независимость. Первое, что вы делаете, начиная новый цикл интеграции, это отказываетесь от своей собственной европейской платежной системы. Вы ее продаете американцам. Да? Вот где логика, вот где логика такого решения? Ее не было изначально. Но при этом вы радостно всем сообщили, да, что вы интегрируете систему глобализации, еще рассуждали о том, что у вас теперь новый статус. Второе, что вы сделаете? Да, вы распускаете последнюю общеевропейскую, контролируемую европейцами, военно-штабную структуру. Западный Европейский Союз, у меня весело жизнь сложилась. Я в этом Западноевропейском Союзе был, в его штаб-квартире. Да, дохленькая, в Брюсселе была. Дохленькая была военно-штабная структура, но была. И вы ее берете и распускаете, и у вас остается НАТО. И вы весело делаете вид, что вы можете каким-то образом влиять на Соединенные Штаты. Ну не смешно ли?
А можно я в вашем стиле задам вам сразу вопрос? Ну, буквально в вашем стиле, Дмитрий Геннадьевич. Хочется спросить, а как там поживают планы создания европейских вооруженных сил? Помните, как это было 2 годика назад примерно? Всего лишь 2 годика назад. Какая истерия была в Европейском Союзе, как у нас есть план создать европейские вооруженные силы. И опять же в вашем стиле задам ехидный вопросик. А как поживает Европа двух скоростей?
Примерно так же, как европейская армия. У них есть план, понимаете? Вот у них как был план Европы там, а у них теперь только план Европы 3 скоростей, так? А европейская армия, вот у них как был план 2 года назад. Более того, у них 10 лет назад был план, назывался он European Defence Identity. Он хотя бы был, вот этот European Defence Identity был хотя бы выполним. Там речь шла о координационно-штабных структурах. А результатом то, что Европа не имеет ни связанной общеевропейской экономической политики, ни защищенной финансовой зоны, да, ни инструментов безопасности в чувствительнейшем регионе, например, Средиземноморья. Вот я, кстати говоря, во второй части хотел бы про Средиземноморье говорить. Там, по-моему, происходят ключевые для нас процессы.
Ну, у нас еще есть практически 3 минутки.
Ок. Нет, так что... про то самое я бы не хотел начинать про Средиземноморье, это очень большая тема. Но при этом нам за прошедшие 3 года, особенно последние 2, действительно, Дмитрий Евгеньевич прав, рассказали, как вот-вот сейчас европейскую армию они создадут. Более того, людям, которые говорили, да это невозможно сделать на нынешнем уровне европейского военно-промышленного, прежде всего, потенциала. Это невозможно. Так? Что им говорили? Да вы не понимаете, сейчас Европа напряжется. Да, результатом-то что? Что они сейчас будут оплачивать модернизацию военно-промышленного комплекса США. Потому что таки нагнул их Трамп. И еще нагнет. Потому что пошло раскулачивание. Я вообще считаю, что если бы не вот эта вот хаотизация в связи с коронавирусом и вот этими расовыми делами в Соединенных Штатах, то Трамп бы создал ситуацию, когда экономическая модернизация США оплачивалась бы полностью вряд ли не за счет эмиссии ФРС, а за счет европейских денег. И оплатили ведь, правда? Ну, что ж не сделаешь ради общеатлантических ценностей? А он бы им 2 конфетки дал. Как он, собственно, им и дал. Ну, поэтому вот Европа, это, конечно, самое жалкое зрелище из всех. Самое потенциально опасное зрелище, это, конечно, Средиземноморье. И самое важное для нас зрелище, это, конечно, Прикаспий, где как раз вот к нашему сегодняшней беседе начались очень сложные события в зоне Карабахского конфликта. Они напрямую нас не касаются, но очень и очень показательны, потому что это тоже было предсказано, что рано или поздно в зоне экономической консолидации, связанной с Каспийским морем, так, а это связано с Каспийским морем и логистическими процессами там, очаг вооруженного конфликта неизбежен. Вот примерно как-то так.
Да, на самом деле, конечно, в замечательные времена живем, абсолютно не скучные. Даже пережив распад Советского Союза и застав время противостояния двух систем, вот, глядя из сегодняшнего дня на это...
Продолжим буквально через секунды. Новости сразу после вернемся.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы вернулись в программу. В Москве 8:35. И напоминаю нашим слушателям, что у нас на связи со студией политолог, профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, как у нас со связью?
У нас со связью. Всё
отлично.
Нормально.
Отлично.
Ну и слава богу. Так что там со Средиземноморьем у нас?
А вот Средиземноморье становится очень интересным таким фактором. Если посмотреть, то мы видим в районе Средиземноморья возвращение целого ряда таких экономических моделей, про которые мы забыли. Ну, давайте просто посмотрим, я перечислю, что у нас есть в Средиземноморье. Ну, во-первых, четкий разрыв между Восточным и Западным Средиземноморьем. Ничего не напоминает? Восточное и Западное Средиземноморье – это Западная Европа и Османская империя, да? Причем наш большой друг Эрдоган, он, конечно, это все, что называется, такая, ну, в пропагандистском плане, скорее, Османская империя у него получается. Но, тем не менее, модель ровно та же самая. И экспансия у него ровно та же самая. Направление экспансии Эрдогана по строительству такой вот, я бы сказал, не до османской, не до империи. Но тем не менее, у нас есть один центр, потенциальный центр консолидации. У нас есть второй центр консолидации. Это Египет. Посмотрите, какими мускулами оброс Египет за последнее время. Стране дали некоторое время спокойствия, не очень большое после всех этих арабских весн, там революции площади Тахрир и относительно льготный геоэкономический режим, построенный вокруг энергетического, к слову говоря, потенциала. Но вот вы посмотрите, это, конечно, не региональная сверхдержава, но это, по крайней мере, уже не тот Египет, который мы знали даже во времена позднего Мубарака. Это страна, которая претендует на очень серьезное региональное влияние. А теперь посмотрите, что у нас происходит на Западе. На Западе Средиземноморья. У нас возникает полоса, которая, в общем, не стык Западного Средиземноморья и, назовем так, Восточной Атлантики. Но у нас возникает полоса, которая очень слабо вообще предсказуема. А теперь вспомним, что, собственно, там происходило еще несколько веков назад. Я думаю, что романы про Анжелику читали очень многие из наших радиослушателей и прекрасно помнят про тех блистательных, значит, алжирских пиратов и так далее и тому подобное. Ну, и что мешает воссоздать примерно такую же ситуацию? В Ливии она уже фактически воссоздана. Там фактически пиратская государственность, которая существует за счет дограбления того, что накопил Каддафи, и того, что проходит мимо берегов Ливии. Дальше у нас единственная пробка, которая относительно сдерживает развитие нестабильности – это Алжир. Вот если там возникнет дестабилизация, то все будет очень плохо. А самое главное, что вот этот этот центр, два центра у нас получается такие фокусные консолидации региона. Это Восточное Средиземноморье и вокруг Египта. Это вот восточная часть Северной Африки. И один центр раскассирования, как я называю, региона. Но это же очень интересно, потому что центр раскассирования региона в Западном Средиземноморье геоэкономически раскассирует Европейский Союз. Потому что никаких инструментов сдерживать вот это вот новое нашествие со стороны Северной Африки, новых средиземноморских пиратов у Европейского Союза просто нет. И в ближайшее время, что бы нам ни рассказывали там апологеты европейской армии, вот это вот все бла-бла-бла, да, которое мы с вами неоднократно обсуждали, и в ближайшее время таких сил у них не будет. И вот это вот вакуум, он ведь больше, чем Европа.
Это я, вы знаете, вот здесь, вы сейчас продолжите просто ремарочку со свежими новостями, буквально под то, что вы обсуждаете, иллюстрацию про европейскую армию и, как вы выразились, а я поддерживаю, бла-бла-бла. Вот я, как бы уже новоизбранный Анджей Дуда, президент Польши новый, старый новый, вот, он тут заявил буквально, я так понимаю, вот в выборную ночь. Самое важное, что у нас есть тысячи американских солдат, и американцы строят свою базу ПРО в Рідзіково. Вот.
Это самое важное.
Что да. У Польши есть тысячи американских солдат. Это просто иллюстрация к тому, что вы обсуждаете, не более того.
В этот момент нужно открыть любую польскую газету примерно мая, июня или даже июля 1939 года и вот примерно прочитать то же самое, заменив слово США на Великобританию и Францию. Тоже будет очень показательно. Но да, то, что говорит Дуда, Дуда говорит то, о чем все остальные молчат. В этом смысле он очень удачное приобретение для Европы. Туск, вот, например, таких вещей не говорил. Туск о таких вещах молчал. А единственный инструмент обеспечения обороноспособности Европы – это американская армия. Но вот то, что американцы не будут брать на себя выполнение полицейских функций, особенно в Средиземноморье они еще могут повоевать там с кем-нибудь и поддерживать российское влияние, но то, что они эту новую орду и новых, так сказать, вот это вот новое нашествие, они не будут останавливать, это точно, потому что вообще-то, ну, я, может, как говорится, скажу что-то новое, но вообще-то ситуация внутри Соединенных Штатов тоже пока что не блестящая. И когда она станет блестящей, никто сказать не может, даже уже Дональд Трамп. Который, извините, даже, по-моему, там в Твиттере у него стало все как-то скучнее. Раньше мы, помнится, практически каждую нашу передачу начинали с очередного твита Трампа, а сейчас вот даже я и не вспомню, что такого. Поскучнел, кстати, Дональд, да, заметили?
И маску надел, вы же видели вчера, вышли да. Маски.
Кстати говоря, это очень важный символ, потому что я думаю, что в действительности Дональд считал, что коронавирус это все ерунда, и это какое-то явление политическое, а вот сейчас, видимо, до него дошло, что это может затронуть и его, что он тоже не бессмертный. И это, конечно, такая достаточно важная идея. Другой вопрос, что Америку считают бессмертной слишком многие. И слишком многие считают ее всемогущей. Но вот если посмотреть на два центра консолидации, один центр раскассирования, который я назвал в Средиземноморье, то совершенно очевидно, что при определенных условиях у нас вообще там будут происходить такие процессы, что вот той Европы, к которой мы привыкли, а мы, извините, вот я сейчас скажу очень циничную вещь, мы привыкли воспринимать Европу как набор курортов, да? Вот там, в Грецию поехали.
И музеев.
Да, да, вот абсолютно точно. Музеи, курорты, поехали, значит, в Милан на шопинг, да, туда посмотрели картинную галерею. Так вот этой Европы, музеев, курортов и шопинга просто не будет, потому что там начинает формироваться новая реальность с новыми геоэкономическими связями, где победит, скорее всего, максимум два из этих центров, где возникнет совершенно новый расклад сил. Более того, где может возникнуть совершенно новое непредсказуемое социальное общество. Потому что, конечно, алжирские пираты – это не нация и даже не народ. Просто достаточно посмотреть, кто записывался в алжирские пираты. Вот эти, в генуэзцы знаменитые, да? в венецианские вот эти вот мореплаватели. Мы же входим в полосу, когда реализуются очень многие исторические стереотипы. И эти исторические стереотипы отрицают все то, с чем мы жили последние лет 20. А теперь я вообще страшную вещь скажу. А теперь посмотрите, пожалуйста, вот если вы согласны или почти согласны, или допускаете по мою правоту в контексте Средиземноморья, а посмотрите, пожалуйста, на ситуацию на постсоветском пространстве. Вот просто посмотрим ситуацию на постсоветском пространстве глазами людей, которые допускают то, что вот мой сценарий применительно к Средиземноморью, он реален. И вот это для нас почва для размышлений, раздумий и действий на ближайшие 15 лет. Потому что, скорее всего, нам повезет. Хотя вот меня очень тревожит ситуация в Прикаспии. Но, скорее всего, нам повезет. И в первой волне переформатирования глобального мира мы останемся в стороне. Фу-фу-фу, вот ищу дерево, вот нашел дерево, стучу, поверьте мне. Вы меня не видите, но поверьте мне, я стучу, поверь. Но вот то, что вторая волна этого переформатирования придет к нам, и нам не удастся осидеться в том, что у нас, вот я сценарий всякий прочитал, крепость Россия. Нет такой крепости, которую нельзя взять, если эта крепость не обрастает форпостами. Так? Вот то, что вторая волна нас затронет, это даже можно не сомневаться. И к этой второй волне нужно быть готовым. И чтобы быть готовым к второй волне, нужно иметь принципиально иную степень внутренней связности, внутреннего элитного целеполагания, потому что в чем проблема современной Америки? Да вышли бы они из этого кризиса, связанного с Black Lives Matter. Вышли бы. Только есть один нюанс. Если бы у них сохранялось в элите единое целеполагание, но целеполагание в группах американской элиты, прежде всего геоэкономическое, разошлось настолько, что они не могут договориться ни о чем, кроме как о ненависти к России, кроме как к отвержению, об отвержении России. Но этого для того, чтобы быть единственной сверхдержавой, оказалось, как это ни странно, маловато. Вот. И, кстати говоря, для очень многих людей это очень удивительно, что этого маловато. Так? Но то же самое касается и нас. Нам нужно единое целеполагание в элите. Нам нужна новая степень связности. В частности, в Забайкалье и некоторые события последнего времени нам об этом очень пока что в достаточно мягкой форме напомнили. Нам нужна абсолютно новая степень связанности и степень, я бы так сказал, вот целеустремленности нашей политики в Прикаспии и особенно на Южном Урале. Вот особенно меня волнует ситуация на Южном Урале, потому что достаточно забить в поисковую систему слово «Казахстан», и вы узнаете много интересного. Вот это для нас, да, большая задача на ближайшие 15 лет. Потому что я считаю, что вот этот период турбулентности, период, когда будет решаться структура макрорегионов, это, конечно, 10, может быть, 12-15 лет. 15 лет огромных усилий, огромного труда и максимального единения внутри страны. Если его не будет, ну что, будут у нас, конечно, серьезные проблемы. Сейчас проскочим, но дальше нас бумеранг этот настигнет. Как говорится, доклад закончил.
Ну, вы знаете, я здесь, кстати, с самыми принципиальными вашими тезисами абсолютно соглашусь. Во-первых, я бы отнес к принципиальному тезису слова про 15 лет, потому что я оцениваю примерно так же период прохождения вот этих вот глобальных изменений и период изменения мира, мира в широком смысле этого слова, включая те основания знаниевые, которые за поступками людей стоят, да, людей в широком смысле и политиков, там, и элит, и больших масс, и так далее. Поэтому тезис про 15 лет абсолютно принимаю. Вот. Про два этапа очень правдоподобно, что будет первый этап кризиса и будет второй. Вот. Я бы сконцентрировался сейчас на первом и вернулся к тому тезису, который произношу последние тоже лет 5-6, наверное. Первый этап кризиса будет заключаться ровно в одном – в борьбе за выживание. Вся суть процесса в ближайших там 5-7 лет, то есть половина из 15, с моей точки зрения, будет сводиться к одному большому и принципиальному вопросу. Кто выживет в катаклизме, как Высоцкий пил? Вот те, кто выжил, будут пребывать в некотором пессимизме потом еще какое-то время. Он абсолютно прав. Но для того, чтобы в нем пребывать, надо сначала еще выжить. Вот, потому что, конечно, вся предыдущая история с глобализацией, с надуванием человека, который вроде бы способен сделать все и равен Богу. Вот когда начнут рушатся вот эти мифы о равенстве индивидуума Богу. Ох, как тяжело придется всем обществам, которые сделали на эту ставку. У нас, кстати, эта зараза частично, у нас тоже есть она, да? И, ну, она привнесена. Поэтому главная задача, извините, банальная, скучная, вот, но необходимая. Это выжить в том, что будет происходить в ближайшие 5 лет. Выжить как народ, как целостность, как связность. Вы правы абсолютно, Дмитрий Геннадьевич. И только после этого можно будет рассчитывать на то, что ты дальше будешь участвовать в истории. Потому что очень и очень многие в этой истории дальше участвовать просто не смогут, потому что не выживут в качестве этой связности. Народной, государственной, цивилизационной. Я-то прямо могу утверждать, выживут только цивилизационные связности и имперские связности. При этом, когда я говорю про выживание, мы должны понимать, что нам придется очень тяжело, как и всему миру. Вот, начиная от того, что будет совсем другой и уровень жизни, и уровень потребления, и много-много чего изменится по сравнению с тем, к чему мы привыкли за последние десятилетия. Но мы не так привыкли, мы гораздо более аскетичны. Вот. У нас более ясное общественное сознание, хотя с большими проблемами, вы правы. Поэтому шансы у нас неплохие. Главное, это шансы эти не профукать и не упустить. Вот я так бы резюмировал ваше выступление, профессор, в целом с ним полностью соглашаюсь.
А минута у меня есть еще?
Вот ровно минута, я вам только хотела сказать, Дмитрий Геннадьевич.
Да. Значит, я абсолютно с вами согласен, я только дополню следующим. На первом этапе главные задачи будут для России не в сфере экономики, не в сфере технологий. Это главные задачи, это идеология, социальная связность и создание, ну, как вам сказать, культурной модели развития, которая бы делала нас иными. Второй этап, да, вот тут уже будет борьба за геоэкономику и за контроль над ключевыми технологическими узлами. В остальном замечаний и возражений не имею. Спасибо.
Спасибо огромное, Дмитрий Геннадьевич. До новых встреч в нашей программе. Спасибо большое.
Сейчас прервемся. Впереди новости. В следующем часе у нас на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Если есть вопросы, присылайте.
Формула смысла.